Проза. Леонид Авксентьев. Карелия. Сынок. Рассказ. Окончание. Начало читайте в номере 9 за 2024 год. Под вечер к ним забежала Тася. С ней в дом вошел улыбающийся, слегка прихрамывающий мужчина. «Дядь Костя, тетя Лида, познакомьтесь, это Николай, водитель фуры. Он со своей женой Галиной возит гуманитарные грузы в Донбасс». Николай одобрительно оглядел две открытые коробки. «Стекла нет, и по весу нормально», — подытожил он, взвесив на широких ладонях обе посылки. «Ребята будут довольны, спасибо вам». Быстро и надежно обмотав коробки скотчем, он пожал руку Константину Михайловичу. «Да это вам спасибо», — Лидия Борисовна благодарно взглянула на Николая. «Может, чайку?» — спохватился Константин Михайлович. «Нет, спасибо, Галя ждет в кабине. Мы уже подкрепились», — и, подхватив обе коробки, Николай поспешил к двери. «Уф», — перевела дух Тася. «Константин Михайлович, а я вот не откажусь от чая, сегодня весь день на ногах». «Чай — это хорошо, но ты ведь, наверное, и не обедала сегодня?» «Да уж какой там обед, дядя Костя. С документами да с отправкой машины сегодня мы с Галиной просто замотались». «Вот и хорошо. У нас картошечка уже готова. Сейчас капустки да груздей солененьких достану и поужинаем вместе», — засуетилась хозяйка. Вскоре на столе появилась нехитрая, но аппетитная снедь. Рядом с блюдом дымящейся картошки разместились и тарелки с квашеной капустой, в которой янтарно светились аккуратные кружочки моркови. Масляно слезились крепкие один к одному груздочки. «Думаю, сегодняшний день заслужил, чтобы мы его отметили», — начал Константин Михайлович, торжественно водрузив в центр стола купленную днем бутылку белорусской. «Обойдешься, котик мой», — тут же встряла Лидия Борисовна, решительно ухватив бутылку и убирая ее в сервант. «Ешь давай, родимый, пока картошечка не остыла». Негромко позвякивая вилками, женщины с аппетитом приступили к трапезе, азартно похрустывая капусткой и с придыханием вкушая горячую картошечку. Лидия Борисовна незаметно подмигнула Тасе, кивнув в сторону супруга. Константин Михайлович сидел, глядя прямо перед собой. Тася не выдержала и прыснула, давясь смехом. «Дядя Костя, ну что ты сидишь с таким лицом, как у мамонтенка, потерявшего маму?» Мамонтенок молчал, лишь чуть скосив глаза, взглянул на супругу. «Костя, ешь давай, что ты в самом деле?» «Спасибо, я не голоден», — произнес муж, продолжая всматриваться в одному ему видимую точку. Тася поняла, что ей следует вмешаться и разрядить конфликтную ситуацию. «Знаешь, тетя Лид, я, пожалуй, поддержу дядю Костю. День сегодня действительно непростой». Обиженный Константин Михайлович настороженно, но с долей любопытства скосил взгляд на Тасю. Лидия Борисовна вздохнула и, поднявшись, достала из серванта выстраданную бутылку. При этом она ухватила и две рюмки. «Нате, пейте, несчастные алкаши!» Константин Михайлович, улыбаясь и обеими руками, нервно пригладив волосы на затылке, осторожно двумя пальцами взял бутылку за горлышко, затем быстро свернул пробку и разлил по рюмкам водку. «Тасенька, дорогой мой человечек», — торжественно произнес он, бросив уничижительный взгляд на фыркнувшую супругу. «Некоторые личности за этим столом не могут понять всей значимости сегодняшнего дня. Тася, ведь мы сегодня отправили нашим замечательным солдатам не просто печеньки и конфетки. Мы подали им знак, что мы и вся страна поддерживаем их в нелегком солдатском деле. Давай, Тася, дорогой мой человечек, выпьем за это». «Вот ведь паршивец, как все вывернул», — восхитилась Лидия Борисовна. «Подождите в таком случае и меня». В очередной раз поднявшись, она достала из серванта рюмку для себя, все дружно выпили, застолье оживилось. Константин Михайлович с видимым удовольствием, отправив в рот чуть отдающие хвоей гриб, взглянул на Тасю. «А почему они так поздно отправляются? С утра бы и поехали. Им, дядь Костя, сегодня еще надо заехать в Никольское, туда еще две машины из других районов подъедут, чтобы вместе отправиться. И потом Коля говорит, что ночью ехать лучше, меньше машин на трассе». «Понятно. Давайте выпьем за их удачную поездку», — предложил он, наполняя рюмки. Вскоре женщины раскраснелись, выпили за красавца Сережку, снова удивлялись тому, как он вырос, каким стал мужественным. Тася, смеясь, припомнила историю, когда ее сын с классом ездил в Карелию. Там они знакомились с достопримечательностями края. Во время экскурсии к петроглифам, это такие древние рисунки на скалах, изображающие сцены из жизни людей каменного века, Экскурсовод заметил, что, к сожалению, теперь уже никогда не удастся узнать, кто был автором этих изображений. На что Сережка возразил, мол, что тут непонятного. Это рисовал какой-нибудь пацан из каменного века. У нас в подъезде тоже есть такие художники. Рисуют и пишут на стенах. Вот только почему-то никто не восхищается. Говорят, экскурсовод так смеялся, что даже очки уронил. «Знаете», — улыбнулся Константин Михайлович, «а вдруг Сережка и сам того не ведая выдвинул новую версию? Ведь кто там его ведает? Может, и вправду древний озорник размалевал стены коммунальной пещеры, пока взрослые были на промысле? Помню, мне мама рассказывала, что однажды, пока она готовила обед, я остался без ее догляда, было мне на тот момент 3 года, я очень удачно выпотрошил ее сумочку, обнаружив в ней губную помаду. Маму насторожила тишина в квартире. Когда она, поняв, что со мной что-то неладно, оставила свои дела и вбежала в комнату, я стоял у стены и помадой творил свои шедевры на недавно поклеенных обоях. Маме сделалось дурно. Вскоре пришел на обед папа. На его вопрос, а где же папин котик, мама молча указала на комнату, где непонятый художник, хлюпая мокрым носиком, отбывал наказание в углу. «Что это такое?» — строго спросила мама, указав на мой рисунок, напоминающий амебу. «Это альтютя», — обиженно ответил я. «А это что?» — проявил интерес папа к другому рисунку, напоминающему солнце с 5 жирными лучами. «Это мява. А это, — указал начинающий живописец на палочку с исходящими в разные стороны веточками, — папа». Они потом долго смеялись, наверное, как тот экскурсовод. Самое интересное, что родители много раз пытались меня запутать. Однако я всегда четко отвечал, что это альтютя, это мява, а это папа. Родители смирились с моим всплеском творчества и сохранили эту мини-галерею. Они любили показывать ее гостям. Потрясенные гости прочили мне большое будущее, но, видимо, отбывание в углу убило во мне художника. «Дядя Костя», — переждав приступ смеха, поинтересовалась Тася, — «неужели ты все это помнишь?» «Нет, конечно. Сам процесс не сохранился в памяти, но свои творения смутно припоминаю». «А что такое это ваша альтютя?» «Да кто ж ее знает? Наверное, какая-то детская блажь. Меня ведь мама долго звала альтютя, если я радовал ее. Но стоило мне как-либо накосячить, называла мявой». «Это точно», — улыбнулась Лидия Борисовна. «Покойная свекровь звала его так, даже когда мы уже поженились. А знаете, дядя Костя, я даже представляю ваше лицо, когда вы стояли в углу», — хохотала Тася. «Наверное, оно было таким же, когда тетя Лида убрала со стола бутылку». «Может, ты и права, Тася», — смутился Константин Михайлович. «Вы только не обижайтесь», — заметив его смущение, спохватилась Тася. «Знаете, вы так здорово рассказываете, что я прямо представляю вас в углу и даже ваши картины будто вижу». «Да уж, рассказчик он замечательный», — вмешалась Лидия Борисовна. «Это ему все говорят, мол, с виду вы человек неразговорчивый, даже сухой, а начнете говорить, так можно заслушаться. А я и не удивляюсь, он же заядлый книгачей. Ведь он без книги и дня не может прожить, потому и сам может увлечь рассказами своими». Константин Михайлович окончательно смутился и, чтобы скрыть это, предложил: «Давайте-ка мы лучше споем, хорошие мои, какое же застолье без песни!» И затянул чуть хрипловатым баритоном: «Расцвела под окошком белоснежная вишня». Женщины, как по команде, приосанились и дружно вполголоса подхватили. Из-за тучки далекой показалась луна. Голоса их все увереннее набирали силу, и вот, наконец, песня зазвучала слаженно, а может, им только казалось это. Но для них уже ничего, кроме песни, не существовало, им было хорошо в этот вечер. Куда-то подевалась усталость и напряжение такого суетливого дня. Прошло несколько дней, для супругов Сынаевых жизнь обрела новый смысл, будто они всю жизнь ходили по одной улице, и вдруг оказалось, что рядом есть совсем другая, гораздо шире и светлее, нежели та, на которой они живут. Их увлекло плетение маскировочных сетей. Лидия Борисовна с радостью отметила, что ее артритные пальцы позволяют совершенно свободно плести ячеистые полотна. А Константин Михайлович заинтересовался еще и изготовлением специальных окопных свечей. Он оповестил всех соседей и знакомых, чтобы не выбрасывали пустые консервные банки. С помощью мясорубки он приловчился измельчать пищевой парафин, а в качестве фитиля использовал картон. Короче говоря, супруги целыми днями были заняты делом, но главное, они ощущали свою нужность. Нередко забывали принять таблетки, без которых еще совсем недавно не могли обходиться, будто их болезни забыли о них, отошли в сторонку и с удивлением взирали на этих чудаковатых пенсионеров. Как-то после обильного снегопада Константин Михайлович, по обыкновению мурлыча под нос нехитрую мелодию, расчищал от снега дорожки во дворе. «Михалыч, подойди, пожалуйста», — неожиданно услышал он. Оглянулся, возле калитки, приветливо улыбаясь, стояла почтальонша, бывшая их соседка Мария. «Иду, что ли, Духин журнал пришел?» — спросил он, воткнув лопату в сугроб. «Рановато на этот раз». Дело в том, что Лидия Борисовна обожала всевозможные цветы и декоративные растения. Летом их домик буквально утопал в цветах, вызывая восхищение у прохожих. Для этого Лидия Борисовна и выписывала небольшой журнальчик с уютным названием «Домик в саду». Там печатали полезные советы для дачников. И Константин Михайлович сам не раз находил в нем интересные технические новинки. «Нет, Михайлович, сегодня я вам армейское письмо доставила». Задумчиво разглядывая конверт с армейским штемпелем, Константин Михайлович вошел в дом. В прихожей перед зеркалом стояла супруга в уже накинутом пальто. «Костя, я побегу до Таси, мы пойдем плести сети. Ты, пожалуйста, за печкой присмотри, не забудь заслонку прикрыть». «Подожди, Лида, тут нам Мария письмо доставила. Подай-ка мне очки, пожалуйста». Не раздеваясь, они присели на диван. «Здравствуйте, уважаемые Л.Б. и К.М. Сынаевы», — начал неуверенно читать вслух Константин Михайлович первую строку письма и растерянно поглядел на жену. «Читай дальше», — торопила его Лидия Борисовна. «Извините, не знаю ваших полных имен, поэтому отметил лишь инициалы. Пишет вам старший сержант Алонцев. Представляю, как вы удивитесь, получив это письмо», — супруги недоуменно переглянулись. «Дай-ка сюда», — Лидия Борисовна решительно выхватила листок из мужней руки. Быстро пробежав глазами уже прочитанное им, она продолжила вслух. «А все дело в том, что когда мы получили вашу посылку, встал вопрос, кому она достанется. Прапорщик Никитин решил этот вопрос очень быстро, сказав, что кому будут в самый раз жилет, носки и перчатки, того и будет вся посылка. Оказалось, вещи подошли мне, с этим все были согласны. Но прапорщик, взглянув на меня, вдруг принялся хохотать. Мы попросили его объяснить, что тут смешного. Он показал пальцем на мою грудь, и тогда уже захохотали все наши ребята. Я понял, над чем все смеются, лишь когда снял жилет и разглядел надпись, вывязанную на нем. Я не знаю, как вам это удалось, но вы угадали не только с моим размером, но и с моим позывным. Ведь сынок, это и есть мой позывной. Ребята дали его мне, узнав, что я воспитанник детдома. А когда мы разглядели такие же подписи на перчатках и носках, все сомнения отпали напрочь. Таким вот образом ваша посылка досталась мне. Спасибо за шоколадные батончики, овсяное печенье и сгущенку, я все это обожаю. А поскольку я не курю, то обменял сигареты на другие сладости. Так что еще раз вам огромное спасибо, уважаемые ЛБ и КМ, поскольку я не имею родственников, позвольте мне иногда писать вам. Понимаете, когда я был детдомовцем, очень завидовал одному мальчику. Он очень часто получал и сам писал письма своей маме. Она сидела в тюрьме и писала ему хорошие письма, а он отвечал ей. Однажды я спросил, зачем он ей пишет, она же воровка. Он, плача, бросился на меня с кулаками, сам маленький, хлипкий, а кричал, что ее оболгали, она самая лучшая мама в мире. Так потом и оказалось, через 2 года его маму оправдали. Она вскоре приехала и увезла его. Вот тогда мне и захотелось писать кому-нибудь письма и отвечать на них. Это очень здорово — сидеть над листом бумаги и, покусывая кончик ручки, обдумывать свои мысли, прежде чем изложить их на бумаге. Вот только писать мне было некому. Звонить вам с фронта непросто, а писать письма вполне возможно. Только, пожалуйста, напишите, как вас зовут, и если вы не против, то будем переписываться. Но только вы не подумайте, что все это я затеваю ради посылок. На самом деле я вполне обхожусь без них. Когда нас отводят в тыл на отдых, то там обычно в магазинах есть все необходимое. Но мне всегда хотелось писать и получать от кого-нибудь письма. А мой детский дом, где я воспитывался, находится неподалеку от вашего городка. Согласитесь, это тоже какое-то чудо. Как только у меня будет отпуск, хочу навестить его, и если будет время, хотел бы увидеть вас и отблагодарить за вашу удивительную заботу обо мне. Служба у меня проходит нормально, вот, пожалуй, и все. Если наша переписка продолжится, буду писать подробнее. Всего вам хорошего, старший сержант Михаил Алонцев». Они уже давно закончили читать это письмо, но продолжали молча сидеть на диване. Сидели, забыв снять верхнюю одежду. По щекам Лидии Борисовны текли слезы. Несколько капель упали на солдатское письмо. «Дай сюда», — неожиданно осипшим голосом сказал Константин Михайлович. «Чего зря бумагу-то мочить?» «Костя, а почему он сынок, если его зовут Михаил? Что это за прозвище?» «Почему, почему? Так на войне принято. Ты представляешь, сколько там Михаилов? Позовешь одного, а откликнутся 10. Не будешь ведь их еще и по фамилиям вызывать? А так, сынок, коротко и понятно сразу». «Слушай, Костя», — кашлянув, прочищая горло, сказала супруга, «давно пора у Олежки в комнате ремонт сделать. Ты как думаешь?» «Думаю, пора», — Константин Михайлович достал из кармана большой платок и шумно прочистил нос. «Обязательно нужен ремонт. А то выдумал сынок, в смысле Миша, в отпуск в детдом ехать, будто у нас ему места нет». Супруги разом поднялись. Скинув верхнюю одежду на диван, не сговариваясь, присели к столу и принялись за ответное письмо.